проблема такая происходит часто в Пурим. Мне приносят, скажем, много жертвенных анонов, скажем, там, много женщин сделали дрожжевое тесто, наполненное маком. Я их всех взяла, положила в одну такую сосуд. Сейчас я должна отделять хазу. Потому что каждый, когда он делал, он же не один. Но сейчас то, что я стараюсь делать, это я стараюсь, когда я готовлю пироги на мишлох манот, я стараюсь делать их из одного и того же теста. Не все, конечно, но большую-большую часть. И я от этого теста отделяю хаву. Да, потому что я же все сделала вместе, я всех испекла вместе. И я потом пишу, когда я шлю, что от этого не надо отделять хаву. Значит, если даже это мой пирожок смешается с кем-то другим, он как будто не входит в возможность, что от него надо отделять, потому что он уже отделен. Нет, любой. Да. От мазунот тоже можно отделять. Не то, что надо отделять хаву. Если это тесто вы хотите, собираетесь варить, тогда от этого отделяется хана, только без благословения. Да, но зависит, какое количество. Скажем, если вы печете тесто, скажем, то я не могу печь мои духовки на 2,5 килограмма. У меня просто нет такой духовки. Скажем, я беру тогда и делаю на полкилограмма пеку, потом еще полкилограмма пеку, потом еще полкилограмма пеку, потом беру все, кладу в морозилку. Все, если это было, скажем, понимаете, оно в одном месте, сейчас мне нужно делить хаву.
А если, допустим, мы покупаем для какого-то мероприятия бурек 3 килограмма?
Но они обычно, они отделяются там, где...
Нет, как они?
Они бурекос тоже от муки должны отделять. То же самое я сделала сырный тесто. Бурекос, скажем, сырный тесто. Я отделяю от него? Вот я делаю 2,5 килограмма. Если я делаю даже на килограмм 500, я беру и отделяю хаву. Нет, должно быть подобно. Нет. Если это вещи, которых вы брезгаете, чтобы они объединялись. Скажем, хана из ржаной муки, из белой муки. Никто не хочет, чтобы это объединялось. Тогда это они не объединяются. Только если вы не брезгаем, скажем, слоеное тесто, там разные сорта слоеного теста, когда начинки плюс-минус похожи. Или песочное тесто. Понимаете, как это? Ну, скажем, песочное с слоеным, мне кажется, не объединяется. Люди же брезгу, чтобы это объединялось. Это разные совершенно текстуры. Да, зависит. Есть случаи, когда даже из благословения. Скажем, я взяла слоеное тесто. Сделала один раз на полкилограмма, еще раз на полкилограмма, еще раз на килограмм. У меня сейчас 2 килограмма, засунула в морозилку. Понимаете, сейчас должна взять и отделиться такой. Да, да.
На какое-то мероприятие, много-много каждый период положили в один холодильник.
Только с этого момента надо отделить. Как это просто берут и отделяют это? Да-да, берут какой-то чек. Да. Да. Есть случаи, когда да, надо. Только я подчеркиваю, если эти тесто, они между собой дружат. Нет. Да, понимаете, или ржаное с белым.
А вот у меня по этому поводу вопрос. Нет, я знаю, что делаю это ржаную и белую муку с нефтью. Что тогда происходит с
хаусом? Нет, это тоже надо делать, потому что это показывает, что в этом случае они не брезгуют. Я часто люблю такую вещь делать, я беру, делаю такое тесто и цельную муку, из них включу вместе хаус. И она отвращается разноцветно. Но тогда я могу взять, понимаете, я же не бьется. Тогда я отделяю халу от этого вместе. Это зависит от того, как вы к этому относитесь.
А если сделать не тесто, а не тесто, то
пусть сделать тесто. Пожалуйста, конечно. Абсолютно. 5 сортов. Мы отделяем халу от 5 знаков. Пшеница, ячмень. Пшеница, ячмень. Рожь. Полба. И что едят лошади? Овес.
Это просто, то есть из всего этого можно спокойно,
да,
сделать.
Да, отделять хал. А кукуруза не отделяет от этого хала. Понимаете, все остальное не отделяет хал. Только от этих пяти.
Вот на которые я говорю. Да. Если у меня бы
по
банану, делать на 20 килограмм, я хочу дать. Я не могу съесть сразу 20 килограмм.
Тогда я думаю, что лучше без благословения. Это тогда спросить. Да. Да, да, нахуй. Это то же самое, как будто вы разносите в разные места. Значит, если вы будете печь, только вы будете печь постепенно, тогда... Да, это... Да, да.
Да. Одно, потом другое, потом...
Да, конечно, мы же не можем. А вы... А сейчас... Но если это процесс, тогда можно. А если вы решаете какое-то тесто взять и заморозить, это уже другое. Да-да-да, все, я знаю, у нас только полчаса и все, мы заканчиваем.
Если человек не ест
рождения,
он только на закваске может есть.
Конечно.
Годится ли это?
Конечно. Конечно. Так я вам сказала, что закваска, она первоначально пользовалась закваской.
Да.
Поэтому, конечно. Пожалуйста, конечно. Да, да. Значит, мы начинаем Эшет Хаэль. Вы знаете, у нас будет еще одна встреча, может быть, тогда даже и продолжим. Значит, это первым делом, посмотрите, если вы знаете порядок алфавита, вы сразу можете увидеть, что тут есть порядок алфавита. И говорится, тут есть 22 строки. Что-то, конечно, только на иврите. Алеф, бет, гимель, далет и так далее. Это показывает о том, что говорит после предания, что если хотят взять и восхвалять женщину, надо кого-то, все возможные воспаления, которые только есть в мире, к ней. А так как мы можем воспалять только сколько? Только с помощью 22 буквы. Поэтому что ее воспаляем? Всеми 22 буквы. И у нас сейчас есть также история про Эшет Хаэль, как она была написана и как. Значит, у нас, конечно, автор, может быть, более точно, редактор книги Мишлей, это Шлюмо. Есть понятие редактора, а есть понятие автора. А считается, что первый человек в мире, который сказал Эшет Хаэль, это был Авраам, который это было его оплакивание Сары. Поэтому каждая цитата, можно ее рассмотреть как оплакивание Сары. Но потом Шлюмо это взял и написал. Поэтому это уже он редактор. Понимаете, как это? Поэтому стиль, конечно, лично Шлюмо. И так как он это взял и вставил, это последняя глава в книге Мишлей. И так как это часть книги Мишлей, это автоматически должен быть также весь этот элемент притчи. Так он Мишлей на иврите, это притча. Поэтому устное предание Эшет Хаэль – это символика души. Эшет Хаэль – это символика шаббата. Это символика Торы. Это говорит, когда устное предание, что когда хотят взять и сравнить самую великую вещь в мире, с чем ее сравнивают женщины. Видите, что Тора тоже, она женского рода. И только дать какое-то ощущение малюсенькое это. Эшет Хаэль. Я говорю, что это притча, а вы вообще не видите, как это может быть, даже притча. На иврите хайль – это, ну вы знаете, что такое хайль. Это как военная, такая мужественная. Но вы знаете, что у нас каждую вещь можно рассмотреть, ну, конечно, уже не на простом уровне, а идти нам немножко глубже. Это у нас есть уровень гэмэ, намека. Если возьмете хайль и сделаете его гематрию, хэт – это 8, юд – это 10, лямэд – это 30. Что у вас произошло, получилось? 48. 48 – это муах. Это имеется в виду вот это понятие размышления, если мы говорим, что это Тора. Знаете, как это как заниматься Торой? И вы знаете, что это говорится в Пирке Авот, что чтобы заниматься Торой, человек должен иметь 48 качеств. Вы слышали такое? Это говорится в 6 главе Пирке Авот. То есть человек хочет заниматься Торой, ему нужно 48 качеств характера. Так там они все написаны. Скажем. Да. Точно, потому что 48 – это именно мох, это именно голова. Это для того, что, но это, чтобы разум был чистым. Потому что, скажем, когда человек высокомерный, это у него затменяет разум. Может, есть что, я не знаю, там, пример, знаете, что я говорю, такие глупости, когда у нас так мало времени. Но вы знаете, что Кох, вы слышали о таком, который палочки Коха, да. Такой был, он очень, объявил, что он взял и нашел вакцину против этого лекарства, против туберкулеза, потому что он очень-очень хотел это, понимаете, доказать. А по-настоящему это еще не было. Очень часто, когда у нас есть слишком большое, понимаете, как это, мы недостаточно чисты, что мы не делаем достаточно? Проверок, просто говорю как пример. Это была в свое время такая известная вещь. Так, только я тоже хотела показать, это только как это рассматривается на таком более высоком уровне, как мы можем это видеть в Эшет Хаэль. И каждая, мы можем рассмотреть Эшет Хаэль, когда каждая строка, она будет рассматриваться о каждой женщине на простом уровне. И есть еще такой Мидраш, это Мидраш Агадоль, что каждая строка говорит о другой женщине. У нас есть 22 кошерных женщины, и нет 23 кошерных женщины. Это число, оно не случайно. Вот есть кошерные женщины на весь алфавит. И даже 23, это значит больше, чем весь алфавит. Ну, понимаете, больше уже невозможно. А на самом простом уровне Шлюмо написал Эшет Хаэль ответ своей матери. Значит, если прочитать это начинается, это 10 строка, 31 главе. Это последняя глава книги Мишлей, и 31 глава начинается Маса Ашер и Сарто Имо. Это говорится о том, как мать взяла и кому-то выспала. И у нас предание, что это Шломо пишет благодарность своей матери, что она ему сказала все, что она о нем думает. Значит, Шломо становится царем, когда ему 12 лет. Его папа умирает, а то он не стал царем. И с этого момента никто не может Шломо сказать ни слова. Вы согласны? Он царь. А единственное, кто может ему что-то сказать, это кто? Мама. И мама тогда ему приходит и говорит, если ты будешь себя хорошо вести, что все скажут? У него хороший папа. А если ты будешь нехорошо себя вести, что скажут? У него нехорошая мама. Ты согласна, что так? Кто виноват в том, что мы кто-то хороший? А кто получает всю, как называется, награду? Папа. И она ему говорит, «Ма бни, ума бар битни, ума бар недара». И предание Батшева ему говорит, «Ма бар бни», значит, что ты мой сын, и сын моего чрева, и сын моих обет. И говорит, что Батшева сказала Шломо, что каждый раз, каждая из жен Давида, когда она беременела, она говорила, я дам столько-то, там, принесу столько-то жертв, если ему, я рожу именно сына. Еще столько-то жертв, если этот сын будет, конечно, царь. А Батшева сказала, а я взяла и сказала обет, что если у меня родится сын, я даю столько-то жертв, если он будет править. И сейчас она ему сказала, вот все мои жертвы. А что я с ней буду делать сейчас? Как я буду сейчас приносить мой обед? Посмотри на себя, она что-то похожа. И тогда Шломо в знак благодарности написал ей Эшет Хайль. Маме. Да, что это не жена. Не жена, маме. Да, я тогда уже не знаю. Значит, так это рассматривает, что это... Не, ну первый кто-то сказал, это был Авраам. Твоей жене.
Оплачь.
Второй, это Шломо твоей матери. Я просто рассказываю, что у нас. И я потом объясню, почему это. Только я не знаю, где мы это идем. Если муж слишком рано понимает, как мы ему помогаем, это уже нехорошо. Потому что мы тогда не можем дальше помогать. Потому что лучше всего, чтобы он этого не понимал и думал, что это он делает сам. Да. Значит, и лучше, чтобы он это там говорит в конце, кому банеа вейгалилуа, станут ее сыновья и будут ее восхвалять, и только потом бааля вейгалилуа. Да, он почти самый конец. Вот и проверить. А сыновья раньше. Потому что, значит, если мы правильно, это когда мы не... он не слишком замечает наше. Понимаете, как это? Вмешательство. Ну, конечно, без рата шему, конечно, это конечно поймет, но не слишком рад. Да. О, когда я говорю, ты видишь все, после этого все будет уже как проверять. Понимаете, как это? Да. И мы сейчас начнем Эшет Хайль Мимца, Варахов Мипенемиха. Значит, если есть вот эта женщина Эшет Хайль, и мы сейчас просмотрим о ней, мы увидим, она правильная женщина, она не та, которая все делает сама. Она умеет делегировать. И есть вещи, которые она делает сама, а есть вещи, которые она приводит к тому, что кто-то другой делает. Она голова, понимаете, она все продумывает и приводит к тому, что кто-то другой делает то, что она решит. Да, да, она генерирует. Это Эшет Хайль. Мимца, кто такую женщину найдет? Парахов и пенемиха. И далеко более чем пеним. Это жемчуг и то, что надо достигать. Почему это сравнивается с жемчугом? Первым делом, слово пнина на иврите, это, как видите, от слова пним. Пним это нужно. Если я хочу найти жемчуг, мне надо первым делом нырять в воду. После того, как я ныряла в воду, я там должна обязательно найти парахов. И открыть ее. И тогда это нахожу. Значит, у нас символика жемчуга – это вещь, которая находится очень внутри. Значит, женщина, где она находится? Внутри. Мы сидим, мы за кулисами. Это же такое митвини. А кто находится на сцене? Он. Значит, правильно, когда происходит правильное, как называется? Да. Понятно, значит, если видно, как актер манипулирует, извините, когда режиссер, и все видят, как режиссер дает указания актерам, это нехорошо. Актеры играют. И даже никто не знает, что есть режиссер. Вы понимаете, что актеры этого не сделали, если не было режиссера. И правильный режиссер, он делает это так, что, понимаете, как актеры, это считают, что они сами это делают, они сами все придумывают. А режиссер здесь за кулисами. Есть момент, видите, в самом конце, да, как-то понимаю. Не совсем, не надо настолько. Понимаю, это еще может быть в середине несколько раз. Поэтому именно она сравнится с ними. Понимаете, почему это символика? Я не знаю, вы знаете, что у кассетов принято невесте дарить жемчуг. Может быть, вы видели такое. Где-то слышали. Где-то вот понятие вот этого. Если мы говорим, что это имеется в виду какой-то конкретной женщине, так это рассматривается, что это жена Ноах. Да, Наама. И тут тоже есть вот это понятие феминин, потому что они же были в кочеге, и все было вокруг вода. Как она смогла в какой-то мере не быть под влиянием всей среды и остаться тем, кто она, и кем она была. Так, кроме того, каждую цитату, может быть, я возьму две или три цитаты и просмотрю про Сару, потому что мы рассмотрели все, говорит, уверена в нее сердце ее мужа, и добычи не будет не хватать. Я не знаю, какое слово на русском, одно слово не хватать. Не уменьшается. Потому что хасер это не хватает. А лоэхса это два раза нет. Два раза нет это да, но я просто не знаю, как это.
Да.
Да. Вся благо. И говорится о предании. Значит, если я иду по хронологическому порядку, сейчас это следующая женщина, это Сара. И Авраам
достаток
до, достаток денег. Первым делом то, что, может быть, до Сары. Первым делом, которое самое важное вещь между парой, мне кажется, то, что вообще пара могла существовать, это когда есть эмун. Как он называется? Доверие. Если у пары нет доверия один к другому, понимаете, что это очень сложно. Поэтому тут говорится «батах бале баля». Сердце ее мужа в нее уверен. И как это? Есть полное доверие. И тогда в какой-то мере нет никакого нехватки ничего. И другое, если, да, настолько, понимаете, его сердце полностью уверено. И что значит батах балев баля, если мы говорим сейчас, это значит, это когда мы говорим о любой женщине, понимаете, о любой семье. А сейчас, если мы говорим про Сару, значит, Сара это единственная женщина, которую мы находим, которая два раза была забрана в дома невесты царей. В нее влюбился фараон. Вы знаете, что такое фараон был в древнем мире? Вы слышали о древнем Египте? Представляете, что такое фараон сам сейчас влюбляется в Сару. И Авраам что уверен? То есть сердце Сары что не будет? Не шелохнется. Ее потом забирает Авимелек сердце. И Авраам также в нее уверен. И шалалю их Сар, и Авраам, как вы знаете, за счет Сары получает очень много подарков. Я сейчас скажу, как и что это. Но поэтому и все это за счет Сары. Малату тобе луга коли мекеля. Она делала ему добро и не делала ему зло все дни души. Мы можем это видеть также про Сару. Она всегда только, понимаете, как только думает, как делать добро своему мужу. И не делает никогда ничего негативного. А даже когда она, и даже когда она говорит ее мужу, взять себе на Ишмаэля, это все для того, что для Авраама было, это для цели семьи, это не в какой-то мере что-то личное для нее. А если мы сейчас рассматриваем это как будто следующей женщине, это у нас Ривка. Видите, я иду по порядку. И Ривка, она у нас считается из тех женщин Танаха самая чувствительная, самая нежная. Она всегда старается делать так, чтобы никому никогда не делать ничего неправильно. Никого никогда не задеть. Нам часто легко никого не задеть. Вы знаете что? Просто ничего не делать. У меня дома будет все очень чисто, если я не буду готовить еду. Если я готовлю еду, что происходит? Грязно. Это гамля тутовы люба. Значит, если я смотрю на вам, я не смотрю на вас. Мы не можем делать только, понимаете, мы можем делать все только там. Когда, понимаете, что-то, в момент, когда я делаю что-то, есть всегда какие-то отходы, есть всегда что-то неприятное. Вот Ривка старается делать только добро и не делать. И может быть я тут... точно. И видите, как она это все делает. И все происходит, как она. Да. Первый раз в Торе, где говорится, что мужчина любит женщину, это Ицхак.
Да.
И вместе, да, и вместе с тем никого. Я сейчас рассмотрю, как мы это видим, может быть, и потом мы просмотрим еще тут одну маленькую вещь. Когда к ней подбегает Илья. И он ее просит дать пакет. Вот мы говорили об этом. Скажи, сегодня это действительно пакет? Конечно. У меня есть пакет. Вы попросили пакет. Она совсем дала. Но у меня нет стакана. Я выпила от вашего кушина. Что вы должны сделать под кушин? Вы попили от моего кушина, я у вас на глазах вылипаю. Вам приятно? Но вы же понимаете, что нет выхода. Я же не могу воду, от которой вы отпили, принести домой. Да, точно. Для того, чтобы вас не задеть. Это просто не задеть немножко. Она была согласна на поесть 10 верблюдов, только что вам сделать немножко неприятно, и за счет этого она выливает. Вот, кстати, когда она есть, так сидеть. И она споласкивает так же, как мой, как мой. Уши, но очень хорошо споласкивает. Долго-долго. Она, когда делает добро, в этом добре чего нет, никакого оттенка чего. Нахон. Видите, тут даже слово гаман. Нахон это верблюд. Мала тут долго-долго. Да, для того, чтобы понимать, как не задеть Илья. Да. И тогда у нее кувшин чист, сейчас на что может? Взять еще раз воду и пойти спокойно забить. Это пока что она очень умная женщина. Но видите, тут то, что более подчеркивает, ее чутко. Ее Лезер спрашивает, скажи, пожалуйста, как тебя зовут, если вас начнет? Мы обычно решаем, что вы знаете, другой, то, что я вообще... вот, не отношусь к вам, я сама знаю лучше вас, что вам надо. Видите, что так говорю, это, конечно, очень неудобно, неприятно так. Если меня спрашивают, как меня зовут, и если у нас место ночевать, я решаю, что должно быть то, что меня спросили, если у меня, как меня зовут, это просто только из-за вежливости, а что вам, вас интересует? Ночлег. И вообще, когда меня спрашивают два вопроса, обычно мы отвечаем на второй, а не на первый. Может, запомнить первый намного сложнее. А Ривка, она первый человек, который мы находим в Танахе, если только таких два человека, который называется она Аль-Ришон, Ришон, Валахау, Нахавон. Она отвечает на первое, первое, на второе. Вы спросили первое, значит, вам это важно. Она не решает за вас, что вам важно. Она говорит, да, меня зовут так-то и так-то. У нас так же есть. И Ветру по-настоящему важнее, как ее зовут. Да. И кто-то решает за другого, что ему надо. И когда мы кому-то делаем добро, и мы за него решаем, что ему надо, значит, очень удобно. Мы должны делать добро, и мы должны ощущать, что он хочет убрать его в счет. И Ривка человек, она делает добро, и она берет в счет другого человека, они начинают на него, говорит, называется виштолет. Я не знаю, как это тоже вот это понятие гмонаты Товали. И я Ицхаком. Она идет и спрашивает, ей говорят, что будет с ее потомством. Она спросила Шемба Эпова, она не спросила. Она знает, что Ицхак более великий прок, чем Шемба. Она может прийти домой и сказать, дорогой муж, я сейчас знаю, ты не знаешь, я тебе сейчас расскажу. Даже без того, что она скажет, ты не знаешь, я знаю. Когда нам кто-то что-то расскажет, и мы не знаем, это создает между нами какое состояние. Кто-то лучше, кто-то не знает, не хочет. Ривка не говорит мужу, надо делать так или так. Она берет, вот мне кажется, она настоящий режиссер. Она что делает? Она просто разыгрывает настоящую сцену. Она берет Якова, переодевает. Так? И она его такого шлет Ицхаку. Она не говорит Якову, говорит, как будто он Исав. Она его шлет, чтобы Ицхак сам понял то, что она хочет, чтобы он понял. Без того, что она это ему сказала. Потому что когда мы что-то говорим другому, то, что он не понял и не знал, конечно, мы очень довольны, что у нас кого-то дал нам это знание, но что у нас есть автоматически, какое ощущение немножко? А Ицхак этого не хочет. И что говорит Ицхак? Голос Якова, руки. Понимаешь, что она хочет, чтобы муж понял сам, то, что она хочет, чтобы он понял. И есть у нас путь прямой, когда мы говорим прямо другому, что мы хотим. И обычно есть много споров. А можно понять и привести к тому, чтобы другой сам понял то, что я хочу, чтобы он понял. Это, конечно, очень длинный путь, но потом он очень приятный. Вот это как себя ведет. И может тут одно еще маленькое отступление. Хазуниш говорит, что есть три качества в браке, которые они есть у женщины, это очень мешает браку. У женщины только три качества. У мужчины есть свои качества, но о них я вам не рассказываю. Да. А все другие качества не мешают браку. Скажем, если вы скупая, может, вашим подружкам неудобно. Но мужу очень хорошо, вы очень экономная жена. Понимаете, не любые качества, они мешают браке. Да, наоборот, очень мешает. Не-не-не, не мешает. Да, только там мужчин, мы сейчас не будем говорить. Да, три качества, которые мешают браке. Это быть отзвонит. На иврите это очень красиво, потому что они все начинаются на айн и на цак. Это отзвонит, это быть в плохом настроении. Отсюда. Хотите, можно, наверное, отсюда. Да. Мужчины, каких женщин хотят? Это отзвонит. Другая вещь – это отзвонит. А третье – отзвонит. Это как отсюда. Я просто так это специально говорю, как отсюда. Просто я говорю так, чтобы это было похоже на отзвонит. Печально. Отзвонит, отзвонит и отслонит. Ленивая. Ленивая, да. Это три качества, которые для мужа очень тяжело. Что я могу? Я могу быть очень радостной и достаточно ленивой. Я лежу на диване, я очень спокойная, я очень радостная. Но когда почему-то я начинаю быть энергичной и начинаю все убирать и мыть, что меня повышает обычно? Нет. А быть и то, и другое, это только три вещи. Но они имеют в себе какой-то, понимаете, как такая вещь, которая немножко... Да. Но если вы это можете, я вам говорю, и это у нас, кто считается, что тогда эти три качества не имело вообще, это Ривка. Что это?
Расскажи. Да.
И говорится про Ривку, если, да. Если помните, когда приходит Элиэзер, там говорится, что она бежала и делала быстро. Батемагер. Поэтому что мы у нее видим? Она делает быстро, и она рада, и она его принимает.
Вам же
его знает. Да, но мне еще время. Это то, что я говорю. Это то, что я вам сказала. Это то, что я вам сказала. Конечно. Поэтому говорю, что обычно... Да, есть и то, и другое, да. Но обычно перед Песахом мы все относительно всего года самые менее ленивые, но обычно перед Песахом мы самые менее, вы понимаете, так мы одно, понимаете, мы одно вылечиваем, но понимаем другую проблему. Поэтому то желательно, это примерно как-то... Но я...
Мы как пчелки,
да, и были веселые, как пчелки. Но это только я говорю, что кто смогла, да, кто это смогла сделать, это Ривка. Понимаете, почему я пишу? Да, это, но это будет, это, если вы хотите, вы знаете, у нас будет еще один урок про прошедшего, и пожалуйста.
Это можно вопрос, а есть какой-то
противоречие? Он к ней подошел?
Да.
Да. Но она как будто, не, да, да, нет, но семью, да, это как будто семью ее, не ее, понимаете? Она считается очень скромной. Видите, она даже в этих садах, когда он видит, она покрывает. И то, что покрывает невесту перед свадьбой, это ответственность. У нас все-таки брак, у нас здесь учится, и как он делается, и что происходит, это все это расставит. Так это у нас мазо то велюра, коли мисия, дарша тема гуфиштим ватасах эфет пахтах. Она взяла и требовала, или находила лен, шерсть и лен, и сделала это желанием своих ладоней. Значит, видите, тут она дает делать что? Потом мы видим, все остальное не будет, она делает, занимается только чем? Руками. И она занимается, то, что мы говорили, одеждой. Женщина нуждается в том, чтобы у нее было, чтобы она делала что? И заниматься искусством, заниматься одеждой, это же нам очень важно. Поэтому тут подчеркивается, она это взяла и сделала своими руками. Не-не-не, чтобы это было какое-то хобби, понимаете, как что-то создавать. Можно, так можно, мы этого увидим, у нее есть обычно кто-то, кто ей помогает. Она то, что называется, делегирует. Но она... Да, это не Лени. Да, это не Лени. Нет. Да. Но только я говорю о том, что эти что-то, есть что-то, что она... Поэтому тут подчеркивается, она делает вот этот папе. Своими ладонями. Ладони это вот кого-то... Значит, когда тут будет описываться? Значит, у руки есть три части. у нас есть, как это на русском, я не знаю. Это называется зло, это ама, и это, когда говорится о кисти, это то, что я делаю в настоящем, то есть я не делаю. Предсвеча это называется? Это зло. Заметьте, что на лице зло то же самый корень, как зера, как зерно. Какая цель? В зерне есть весь потенциал того, чтобы... То же самое, если я хочу поднимать вес, где находятся все мои мышцы, которые мне дают силу это сделать. Поэтому тут, когда, скажем, говорите, что Всевышний вывел идею в зону себя, это не имеет, это как будто не сам поступок, а это имеется в виду замысел. Понимаете, почему я зону называю замысел? Вот эта часть, это ама, на иврите то же самое так называется, также рабыня. Это вот просто то, кто делает не думает. Вот это. Потому что тут нет, в этой части нет мышц. Вот это плечо. Это, а как это? Вот это плечо. Это плечо. Плечо значит это вот замысел. Предплечье это вот просто вы автомат. А это как кисти, это то, что вы сами делаете. Просто если у нас есть вот эти разные части тела, просто понятно, как у нас тут будет уже про золотая, про ее, вы помните, так это уже имеется в виду не то, что она делает, а то, что она думает, приводит к тому, что кто-то другой там, не знаю, собирает деньги для того, чтобы это сделать, информацию, понимаешь, что такое зло. Это не само сам поступок, а это вот в какой-то мере как зерно, замысел. Но это просто говорит так. Если мы говорим о том, что это сара, и это будет еще один пример, что это сара, я думаю, больше покажу про сару, потому что тут можно каждую цитату рассматривать, что это сара. И значит, у нас в иудаизме лен и шерсть, как вы знаете, это символика. И запрещено в еде, что было? Лен и шерсть нет. Это кида. И у нас есть, кто символизирует шерсть, кто символизирует льно. Когда мы говорим шерсть, это имеется в виду именно овечья шерсть. Кто у нас был такой баран? Извините, на русском баран это ужасное слово. Так? Но вместо кого был принесен баран? Ицхак. А лен... Поэтому цемер тут это символика Ицхака. А фишталь это лен. Лен в иудаизме, страна, которая была, производила лен в самом дорогом понятии, это был Египет. Египет выращивал лен. Значит, что все мумии, они в длине. И в Египте они умели делать очень тонкий. Это был очень дорогой. Когда евреи вышли в Египет, говорится, что они взяли с собой серебряные сосуды, золотые сосуды и одежду, потому что одежда была еще дороже, даже, знаете, как это, льняная особая одежда. Так лен это Египет. Вы знаете, что Ишмаэль, кто был его мать? Египтянка. И что сказала Сара? В моем доме не может быть лен и шерсть. Это что она сказала? Ицхак, и кто не может? Ишмаэль. Поэтому она его выйдет. Но это если я снова рассматриваю просто. Но можно тут рассмотреть какого-то другого. И вот так можно рассмотреть каждую цитату, только я тут показала, потому что она немножко, эта цитата, понимаете, акробатика, которую я сделала, должна доказать, что это пора. И тогда вот так можно каждую цитату, понимаете, как это рассмотреть в таком уровне, не на простом всегда, что это сара. А если я иду хронологически по порядку, эта цитата, она про Лиа. И, значит, и почему это Лиа? Потому что вы знаете, что главный священник, в его одежде был лен и шерсть. А главный священник это потомок кого? Лей. Аарон. Аарон потомок Леа. И в ней объединялся лен и шерсть. Если можно говорить, что это, почему? Если мы идем еще дальше, если я говорю про Леа, а почему лен и шерсть не может быть вместе? Потому что первое жертвоприношение, которое закончилось очень плачевно, это было жертвоприношение Каина и Гевеля, когда Каин по преданию принес лен, вы слышали об этом? А Гевель принес овечку. Это шерсть. И за счет этого первого жертвоприношения в мире это закончилось тем, что один убил другого. И Всевышний сказал, я больше не хочу никогда, чтобы жертва убийцы и убитого была убита. А значит, что показал Каин? Он показал, значит, он был старше Гевеля, он проявил какое качество? Зависть, которое привело конечно к убийству. И первый раз в истории, когда у нас нет никакой зависти со стороны старшего к более младшему, и наоборот, не только нет зависти, а есть радость, это когда Аарон узнает. Аарон был до этого главный вождь еврейского народа. И пророк, и вождь. И вдруг ему говорят, что кто сейчас станет главным вождем? И что говорится про Аарона? Вераха бесамах. И И поэтому Всевышний сказал, все, у нас исправление чего? Значит, с момента Каина и Гевеля все время Всевышний ставит такую подножку, и всегда второй лучше, чем первый. И тогда есть вот это понять, это сложность, что второй, что первый может быть зависть. Потому что если первый, он более успешный, это понятно, младший не будет завидовать. А когда наоборот, если это зависть, потому что он старше. Поэтому есть Исхак Ишмаэль, значит Ишмаэль старше, Исав старше. Если как это все время повторяется, пока мы доходим до Аарона, который, наоборот, рад, что Моше получил зависть. И поэтому от Аарона, а так как первое убийство, за счет которого было за счет зависти, оно было за счет жертвоприношения, поэтому Аарон, который исправил эту зависть, от него кто будет происходить? Сердце будет поразить жертвоприношение. Как это закрывает этот круг? Так как исправил. А зависть убийства была за счет какой точки? Жертвоприношения. Поэтому Аарон, только от него потомки будут те, кто приносит жертву. Потому что они исправили вот этот первый перелом зависти, который был за счет жертвоприношения. Это значит, что жертвоприношение это еще это религиозная тема, это же самое ужасное, когда войны религиозные. Поэтому тут, значит, я рассмотрю сейчас эту цитату, и видите, я тоже пользуюсь темой упечтения, ровно на уровне Вена, чтобы я рассматриваю, что это символика Леа, от которой происходит Аарон, который главные священники, они именно в их одежде был юноши. И это она куда-то достигла своими поступками. Хайтаку не отсухая, не мехакта вилахма. Она была как я. Это как корабль, который занимается коммерцией, торговый корабль. Издалека она возьмет и принесет своих людей. Значит, она как будто бы не занимается коммерцией, там местной коммерцией, а самые большие деньги, они обычно от таких судов, которые приходят из очень далеких мест. Вот не такой близкая коммерция, вот такая, понимаете, всемирная коммерция. Так вот, это самый такой большой бизнес. Но, как вы понимаете, она сама не едет, она сама туда не идет. Она, как говорится, к унету, она как будто издалека она предостоит. Но она остается где? Дома. Только она это все продумала. Как и что, издалека она в какой-то мере приводит к тому, что семья ее зарабатывает. Значит, это также каждая женщина, она может быть дома, но она может дать совет мужу. Понимаете, как это продумать? Как, чтобы семья заработала? Глобально. Да. И она видит, занимается также какой-то всемирной коммерцией. А где она сама находится? Дома. В уголке. А кто это занимается, это уже неизвестно. Это все равно кто. Но вы знаете, где она находится. Да. Пожалуйста. Да, только для Аарона Виспаль. Только для Аарона и только когда он встал. Да. А если он выходит, и даже только для данного священника, как сказать Аарон. Потому что считается, что его дети не совсем были в этом, понимаете, как так. Поэтому это... Да. Дальше через него это проходит. Только пару. Но мы, как люди, у нас есть зависть. Есть хорошая зависть, но есть и негативная зависть. Она признает, поэтому мы еще не имеем права искать. Да. И если мы рассматриваем, какой женщине имеется в виду, так это Рахель. Потому что это Рахель, кто родился в Иисусе, который прокормил весь мир. Знаете, как он был? Занимался вселенной коммерцией. Вот так он будет лайла, вот это интервью витара, хохли на утро. И она берет и встает еще когда ночь, и она дает еду для своего дома и законы, или также еду для своих служанок, или там девушек. И это вот этот пасук, это именно понятие делегирования. Она занимается тем, что у нее всегда, и у нас всегда будет какие-то. Это может быть даже может быть муж какой-то, понимаете, так? Вот у нее все брать на себя, а что делать? Есть всегда такой спор, что лучше? Пойти спать позже и встать позже. Мы же за кто-то должны спать. Или пойти спать раньше и встать раньше. Да, о, но это вы понимаете, это вообще невозможно. Мы же все-таки люди. Да? И кто-то у нас говорит, что так он будет лайла. Она встает еще когда-то. Потому что когда она утром, когда день начинается, и все готово, понимаете, мама дома. Если какая-то проблема, сразу можно все что-то сделать. Это, конечно, ужасно. Но только... Да. Ну, не, ну я просто говорю, у нас ну, женщина, даже моя мама, Зикнова, я пока всегда говорила, что если мы хотим, только я это не сказала тогда, извините, чтобы мы были веселые, и чтобы мы были активны и не нервны, тогда то, что мы должны, это наша обязанность, есть и спать. А если женщина не выспалась, она просто не в состоянии, понимаете, это три вещи. Вы знаете, как самые ужасные террористы ломают и не дают спать три дня. Поэтому я сейчас не спит. Что вы этим хотите? Она не может быть нервной, это просто наша нервная система просто сдает полностью. Спать это не лень. Спать, если женщина, да, конечно, как любая вещь, если женщина грешает, есть очень много случаев, когда желательно, что женщина взяла, прекратила все, пошла спать, и потом она будет намного более, она то же самое сделает намного быстрее, и в доме сохранится спокойнее, сохранится покой. А то, что она взяла и приготовила еще много котлет, потом все, то, что она будет такое нервное, это всем будет, мне кажется, хуже. Да, конечно, да. И потом. И вообще все, как это все будет. Я знаю, что я... Это не так, конечно. Да. О, да. Я просто говорю, что да. Так кто говорит, вот так он будет рано, значит, вы хотите спать рано, вы должны даже пойти спать рано или в середине дня. Но невозможно взять себя, понимаете, как? Давайте начать, это просто нелогично.